говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Человек с Калашниковым. Окончание рассказа об истории взлета и падения Виктора Бута. Изменится ли политика США в отношении Пакистана? Как остановить незаконную вырубку леса в России? И кто даст денег российским ученым в период кризиса? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Исследователем жизни российского предпринимателя Виктора Бута, получившего мировую известность благодаря своей способности доставлять оружие в любую точку мира, удалось собрать о нем такую картину, рисуя ее по книге Дугласа Фара и Стивена Брауна. Оружие, несомненно, составляло основу его доходов. Как говорил о нем следователь ООН Йоган Пелеман, его преимущество составляло то, что он смог создать замкнутый цикл, взять оружие, довести его до потребителя и найти удобную форму оплаты, будь то доллары, алмазы, калтан или золото. Расследование ООН нарушений санкций в Анголе вскрыло часть его операций в этой стране. С июля 1997 года по октябрь 1998 самолеты Бута совершили 37 полетов из болгарского города Бургас в Того с оружием, предназначенным для ангольской повстанческой группировки УНИТА. Грузы включали в себя 20 тысяч зарядов для миномета, 6300 противотанковых ракет, 790 автоматов Калашникова, 1000 гранатометов и 15 миллионов патронов. Общая стоимость поставок около 14 миллионов долларов. Но, как пишут авторы книги «Торговец смертью», настоящее богатство пришло к нему тогда, когда он понял, что не надо гонять самолеты пустыми обратно. На них можно везти коммерческие грузы. Например, гладиолусы, которые он купил в Йоханнесбурге за 2 доллара штука и продал в Дубае за 100. Он возил все, что требовало самолетной перевозки. Оружие всем сторонам войн в Африке и продовольственную помощь ООН, обнищавшим в результате конфликтов народам тех же африканских стран. Он вооружал воюющие стороны и привозил на место в Сомали и Руанду миротворцев ООН. И иногда он действовал только ради одной стороны. Он привез делегацию для переговоров с террористической группой Абу Саяфа, которая в то время держала европейских заложников на Филиппинах. И его же самолеты доставляли гуманитарную помощь на Шри-Ланку после цунами 2004 года. Также двояко, как он к своему ремеслу, относились правительства мира к его личности. Им занималось множество разведок, начиная от южноафриканской и заканчивая британской МИ-6. И каждая представила свои данные, какую прибыль он получил от поставок афганским талибам, причем поставок не только оружия и самолетов, но и, например, домашней электроники. Но какая разница, 80 это миллионов или 30? Именно связь с талибами позволила Соединенным Штатам наложить арест на его счета по статье «Финансирование терроризма». И каким скандалом обернулось британское и американское журналистское расследование, выявившее, что его самолеты летают в Багдад по контракту с Пентагоном, рассказывает автор книги «Торговец смертью» Дуглас Фара.
Он показал себя исключительно нужным человеком для американских военных. Его самолеты уже были в Шардже, в Объединенных Арабских Эмиратах, что было очень удобно, а потом он предложил лучшие условия, чем другие. Американские военные потом говорили, что они были в безвыходном состоянии. Они не могли уже поддерживать тыловое обеспечение такой оккупации, в какую вылилась операция в Ираке. Они искали подрядчиков по всему миру. А тут под боком Виктор Бут с его грузовыми Антоновыми и Ил-76, одним из самых больших транспортных самолетов в мире. И они даже не потрудились проверить, с кем заключают контракт. Так он начал летать в Ирак. Но для меня самый серьезный вопрос был не как он начал, а почему после того, как его личность и принадлежность его компании была установлена, он продолжал летать еще в течение нескольких месяцев.
Дуглас Фарах – соавтор книги «Торговец смертью». В конце концов, администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках, ведомство в составе Министерства юстиции США, которое занимается подобными расследованиями, заслала к Буту своего агента под видом представителя колумбийской группировки ФАРК, официально признанной террористической организацией. До сих пор не могу понять, почему Виктор Бут, человек со знанием 6 иностранных языков, мог купиться на такой незамысловатый прием. Как он мог не знать, что в июне 2007 года федеральные агенты США абсолютно таким же образом арестовали в Испании сирийского торговца оружием Мансера Аль-Кассара? Там тоже агент представился членом группировки ФАРК. Могу только предположить, что жизнь в Москве в последние годы окончательно отрезала даже Виктора Бута от информации о том, что на самом деле происходит в мире. И это, как подчеркивает Дуглас Фарр, довольно чистое дело, по которому легко можно присудить лишение свободы. Все остальное вряд ли будет приниматься в расчет, ведь так?
Потрясающая черта господина Бута, и мы это неоднократно подчеркиваем в книге, состоит в том, что большая часть того, что он делал, не является нелегальной активностью. Большей частью он только нарушал эмбарго на поставки оружия, как в случае с талибами, так и в Африке. Технически единственное, что может сделать ООН в таком случае, это сказать: «Вы нехороший человек, прекратите это делать». Но нет такого механизма, который позволял бы отдельным странам наказать человека за эти действия.
Даже в случае таких явных нарушений, какие совершал Виктор Бут?
Именно так, и мы об этом тоже говорим в книге. Вот перед вами горы информации. Все доклады, с которыми выступала ООН, были опубликованы и находились в прямом доступе. И никто просто не обратил на них внимания. Никто ничего не предпринял. ООН наложила санкции на его перемещение. Однако он свободно путешествовал по миру. Его самолеты поднимались в воздух и летали туда, куда ему было нужно. Доказано, что он снабжал оружием самых кровавых диктаторов и повстанцев в Африке, и в то же время он получает многомиллионный контракт с Пентагоном на доставку грузов в Ирак. Так что действительно можно сказать: да, подумаешь, а что он сделал?
Действительно, что он сделал? Дуглас Фара упомянул доклады ООН о многочисленных нарушениях санкций в многочисленных африканских странах. Один из экспертов, нанятых ООН для проведения расследования, Алекс Вайнс, впервые вышел на след Виктора Бута в 90-х годах в Анголе. Алекс Вайн работал тогда в правозащитной организации Human Rights Watch. Как ему видится Виктор Бут?
Он бизнесмен. Где бы ни возникал хороший бизнес, он за него хватался. Никакой моральной стороны в его работе не существовало. Кто платил большие деньги, на того он и работал. Именно поэтому у него был законный бизнес, коммерческие операции в серой зоне и абсолютно незаконный бизнес в нарушении санкций ООН.
Вы отслеживали его путь дальше, после Анголы?
Я был инспектором ООН по соблюдению санкций в Западной Африке, и я, конечно же, расследовал его бизнес в Сьерра-Леоне и Либерии. На самом деле он просто очень дерзкий человек, и благодаря этому стал известен и получил мировую известность, стал своего рода символом нарушений санкций ООН. На самом деле в этот бизнес вовлечена масса людей, они просто меньше бросаются в глаза.
Вот вы были в числе тех, кто проводил расследование ООН. Но какие механизмы есть у Объединенных Наций, чтобы остановить подобных людей?
ООН может проводить расследование против отдельных лиц, нарушающих режим санкций. И в результате Виктор Бут оказался в списках сразу нескольких расследований. Против него самого были введены санкции. ООН ввела запрет на его перемещение. Но он свободно путешествовал. Правда, сказав это, должен заметить, что у него также было несколько паспортов. Например, у него есть боливийский паспорт и многие другие.
Он сделал какой-то вывод из этой истории?
Определенные выводы были сделаны, но не забывайте, что конец 90-х годов и начало этого века были уникальным периодом для Африки. Обычно намного больше оружия проходит через двусторонние контакты между государствами, и обычно государства нарушают санкции, а не частные лица типа Бута, работающие в таких вот серых зонах законодательства. Было бы неверно думать, что такая вот незаконная деятельность процветает постоянно. Если вы почитаете последние доклады ООН о нарушении санкций, вы заметите, что большинство оружия, например, в Демократическую Республику Конго, поступало из соседних стран. А во многих случаях повстанцы просто воспользовались халатностью и недисциплинированностью местных военных и разграбили склады оружия.
Так может быть, действительно вся эта кампания против Бута носит чисто политический характер, его просто преследуют американцы, причем по политическим мотивам, как заявляют в суде и он сам, и его компаньон, бежавший по подложному паспорту из США на территорию России после того, как его бизнес на американской территории был арестован.
Господин Бут явно нарушил санкции ООН. И Россия поставила свою подпись под запретом на его перемещение в мире. Россия не воздержалась, не проголосовала против. Она проголосовала «за». Так что российское правительство явно поддержало мысль о том, что действия господина Бута нежелательны для международного сообщества. И, может быть, не стоит забывать о том, что Кремль согласился с тем, что действия Бута шли вразрез с определенными международными нормами.
Алекс Вайнс, эксперт по Африке, участвовавший в нескольких расследованиях ООН. Вновь к соавтору книги «Торговец смертью» Дугласу Фарах. Учитывая все сказанное выше, вам не кажется поведение России несколько странным?
Если посмотреть, что происходит сейчас в Таиланде, на все эти великие российские усилия освободить его оттуда, то понятно, что у него очень высокие связи в России. Как говорят по-русски, у него в России своя крыша, да, и она очень высокая.
А в чем вы видите давление российских властей в Таиланде?
Они довольно жестко надавили на тайское правительство, предложив при этом условие, что он предстанет перед российским судом за неуплату налогов. Более того, они вдруг обнаружили чрезвычайную любовь к народу Таиланда и предложили им очень выгодные газовые и нефтяные контракты. Впрочем, российская сторона подчеркивает, что это совсем не связано с Бутом, но американская наблюдает разработанный план по возвращению господина Бута домой, а не в Соединенные Штаты.
Дуглас Фара, соавтор книги «Торговец смертью». За отсутствие морали как в действиях частных лиц, так и государств не судят. Но даже нашумевший фильм «Оружейный барон» с практически Виктором Бутом в качестве главного героя, когда подумаешь, сколько людей убито этим оружием, воспринимается иначе. Хорошо хоть, что следующий фильм будет уже не о Викторе Буте, а о женщине, которая одна из первых стала расследовать его деятельность, о сотруднице правозащитной организации Кэти Остин. И хорошо, что выбор актрисы Анджелины Джоли на эту роль сделает его кассовым. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Операция пакистанских правительственных войск против талибов в долине Сват на северо-западе Пакистана и ее следствие, непрекращающийся поток беженцев из района боевых действий, заставляют американский Конгресс торопиться с одобрением нового стратегического курса администрации Барака Обамы. Сенатский комитет по международным отношениям провел публичное слушание по афгано-пакистанской проблеме. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
27 марта этого года, после совещаний с военачальниками и дипломатами, президент Обама объявил о новой всеобъемлющей стратегии в отношении Афганистана и Пакистана. «Цель американского военного присутствия в Афганистане, — сказал президент, — сорвать планы террористов, окончательно разгромить Аль-Каиду в Пакистане и Афганистане и не допустить того, чтобы ее боевики смогли в будущем укрываться на территории этих стран». С этой целью США будут продолжать оказывать поддержку правительству Пакистана в борьбе с талибами и в укреплении демократии в стране, которую в Вашингтоне считают самой надежной гарантией против террора. Президент призвал Конгресс принять законопроект Керри-Лугара, предусматривающий выделение $1.5 миллиарда в виде прямой помощи Пакистану ежегодно в течение ближайших 5 лет. Эти средства будут потрачены на гуманитарные и гражданские цели, строительство школ, дорог и больниц, а также на поддержку демократических процессов. С тех пор ситуация в регионе резко осложнилась. Талибы сорвали объявленное в феврале этого года перемирие. В долине Сват, которая находится под контролем талибов, начались боевые действия. Как заявил, открывая слушание, председатель комитета сенатор Джон Керри, обстановка требует скорейшего принятия закона.
Со своим ядерным арсеналом, своими зонами безопасности для террористов и талибов и в обстановке растущего мятежа, Пакистан представляет собой одну из самых трудных внешнеполитических проблем, с которыми мы сталкиваемся. В прошлый четверг этот комитет принимал пакистанского президента Азифа Зардари вместе с афганским президентом Карзаем за рабочим завтраком. Последние 8 лет только для того, чтобы собрать в одном помещении пакистанских и афганских официальных лиц, требовались поистине титанические усилия. Во время этого завтрака члены комитета задали ряд очень жестких вопросов. Это был очень откровенный обмен мнениями. Должен сказать, что в моей практике ничего подобного не было. У Пакистана сегодня есть 2 потенциальные возможности. Либо его искалечат талибы, либо он станет щитом против всего, что они олицетворяют. Для многих из нас в Конгрессе и администрации недавние события вновь подтвердили нашу уверенность в том, что нужна новая смелая стратегия. Закон об укреплении Соглашение партнерства с Пакистаном, внесенное мной и сенатором Лугаром, является центральным элементом нового подхода, разработанным с целью пересмотра не только американской политики в Пакистане, но и наших отношений с пакистанским народом. Я рад, что президент попросил Конгресс принять этот закон. В конечном счете, именно пакистанский народ, а не американцы, определят будущее своей страны. Внушает уважение, что, несмотря на все нынешние потрясения, Пакистан остается страной, чьи 170 миллионов граждан в подавляющем большинстве придерживаются умеренных взглядов, страной, чьи солдаты и полицейские гибнут в борьбе с терроризмом и мятежом, страной, которая привержена очень трудному переходу к демократии даже в момент колоссальной напряженности.
Соавтор законопроекта, республиканец Ричард Лугар, подчеркнул, что новая американская стратегия отвечает интересам большинства населения Пакистана.
Соединенные Штаты должны ясно дать понять народу Пакистана, что наши интересы состоят не в поддержке конкретного лидера или партии, но в поддержке демократии, плюрализма, стабильности, борьбы против насилия и экстремизма. Это ценности, которые поддерживает значительное большинство пакистанцев. Как я отметил, представляя закон Керри Лугара на прошлой неделе, любая политика Соединенных Штатов, связанная с Пакистаном, потребует сотрудничества и активной поддержки и исполнительной, и законодательной ветвей власти. Я призываю президента работать на этой основе, чтобы у нас был действительно двухпартийный консенсус в то время, как мы сталкиваемся с угрозами безопасности, исходящими из региона.
Свою оценку последних событий законодателям изложил специальный представитель государственного секретаря США по делам Афганистана и Пакистана Ричард Холбрук.
Не требует доказательств, что успех в Афганистане, как бы мы его ни определяли, невозможен до тех пор, пока западные области Пакистана остаются для экстремистов местом отдыха, лечения и вербовки новых членов для нападения на Афганистан. А сотрудничество между Исламабадом и Кабулом, и это общеизвестно, идет плохо, и тому есть исторические причины. Это чрезвычайно сложная проблема. Завтрак, во время которого они были вынуждены говорить друг с другом в присутствии 27 сенаторов, исходя из моего опыта в Конгрессе, явление беспрецедентное и уникальное. И я благодарю за это вас, сенатор Лугар, и ваших коллег.
Посол Холбрук признал, что ситуация отчасти напоминает вьетнамскую в 60-х годах прошлого века. Однако есть и кардинальное различие.
Мы находимся в Афганистане и Пакистане из-за 11 сентября, из-за того, что Аль-Каида и ее союзники окопались в Западном Пакистане и поклялись повторить нападение на нас и на другие страны. Это люди, убившие Беназир, осуществившие теракты в Мумбаи, напавшие на команду по крикету в Лахоре, люди, атаковавшие Соединенные Штаты. Эпицентр зоны, где они находятся, — Западный Пакистан. Если бы не этот факт, мы не сидели бы здесь сегодня, не обсуждали бы эти вопросы. Пакистан все равно представлял бы собой огромную проблему по многим другим причинам, включая ядерное оружие. Пакистан был бы очень важной страной, учитывая ее размер и ее роль в мусульманском мире. Но причина, по которой мы рассматриваем его как одну из самых насущных, если не самую насущную проблему для нашей администрации, состоит в том, что оттуда исходит непосредственная угроза нам. Меня спрашивают, не второй ли это Вьетнам, и я сказал бы совершенно откровенно, структурно здесь есть много общих черт. Это и убежище, и проблема управления страной, и коррупция, и неэффективность, и неадекватность стратегии, в том числе нашей собственной стратегии. Частично задача, которую поручили мне президент и государственный секретарь, состоит в работе над гражданским аспектом проблемы. Но я хочу подчеркнуть основное различие между Вьетнамом и афгано-пакистанской проблемой. Это 11 сентября. От Вьетконга и северо-вьетнамской армии не исходило никакой угрозы для территории Соединенных Штатов. Им не было никакого смысла нападать на нас, у них не было никаких намерений и никаких возможностей для такого нападения. Сегодня среди наших врагов существуют люди, у которых все это есть. Именно поэтому мы сегодня находимся там, в этой исторически неспокойной области.
Ричард Холбрук подробно остановился на взаимоотношениях главных политических фигур в Пакистане и положении с беженцами из долины Сват, число которых быстро растет.
Думаю, политические факты довольно хорошо известны. После 10 лет военного режима мы имеем демократически избранное правительство, которое получило весьма энергичную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Мы должны, по моему мнению, укрепить демократию в Пакистане. Это должно быть нашей основной целью. Новый военный переворот противоречил бы интересам и Соединенных Штатов, и прежде всего народу Пакистана. Все опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство желает, чтобы демократия преуспела. Но уже на следующем уровне сталкиваешься с аномалией. Я имею в виду резкий водораздел между двумя ведущими политическими силами, правящей партией президента Зардари и партией Наваза Шарифа и его брата, главы правительства в Пенджабе. Они вместе сформировали правительство в период после ухода Мушарафа, а затем коалиция раскололась. Что касается мятежа, то я всецело разделяю вашу характеристику и говорил об этом публично. Пакистанцы весьма твердо поддержали соглашение. Что-то около 74% населения, согласно опросу, опубликованному этим утром. Но, как вы и предсказывали, как предсказывали и мы, талибы нарушили договоренность, использовали ее как предлог для продвижения на восток. И это создало нечто вроде паники, которая обратила на себя внимание. Поэтому пакистанская армия начала военные операции. В данный момент я не в состоянии сообщить вам, как развиваются события. Информация, которой я располагаю, носит фрагментарный характер не столько из разведывательных, сколько из журналистских источников. Откровенно говоря, я не доверяю сообщениям с места событий до тех пор, пока на поле боя не осядет пыль. Но одно ясно – ООН зарегистрировала 900 тысяч беженцев в регионе. Налицо крупнейший кризис. Исполнительная власть непрерывно занимается этим вопросом. По-моему, именно в эту минуту идет совещание на эту тему. Соединенные Штаты уже выделили на эти цели более 57 миллионов долларов из бюджетных средств, предназначенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Я буду приветствовать любые ваши предложения или советы. В данном случае весьма чувствительно затронуты интересы нашей национальной безопасности. Более того, ожидается, что число беженцев составит от 1 000 000 до 1 300 000 человек. Именно поэтому мы не должны игнорировать эту проблему.
На вопрос, делает ли правительство Пакистана все возможное для поимки главарей Аль-Каиды, Ричард Холбрук ответил, что не знает, поскольку не знает, что еще оно могло бы предпринять, кроме того, что уже предпринимает.
За слушаниями в Конгрессе США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Милс заявил, что деятельность Компартии Канады считает идиотизмом, так как коммунизм пригоден только для отсталых стран.
Права человека казались нам тогда каким-то деликатесом, когда в полицейских участках пытка предшествовала даже первого вопроса.
Документы прошлого. В эфире Радио Свобода в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В здание МВД Чечни в Грозном в пятницу попытались проникнуть смертник и его сообщник. На пропускном пункте их остановили милиционеры. Смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли оба нападавших и два милиционера. «Газпром» подписал соглашение о реализации проекта «Южный поток» с газовыми компаниями Италии, Греции, Болгарии и Сербии. Премьер-министры России и Италии Владимир Путин и Сильвио Берлускони заявили по окончании переговоров в Сочи, что реализация проекта «Южный поток» не поставит Европу в зависимость от российского газа. Представители юго-осетинской оппозиции заявляют, что в Южной Осетии установлен режим личной власти президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойте. Деньги, выделенные на восстановление Южной Осетии, не доходят до нуждающихся. Президент России Дмитрий Медведев подверг критике военные маневры НАТО в Грузии и высказался в поддержку заключения нового договора о трансатлантическом сотрудничестве. Правоохранительные органы Чечни разыскивают братьев Ису и Мусу и Мадаевых в связи с уголовным делом об исчезновении в 2004 году военнослужащего батальона «Восток» Алихана Халадова. Президент США Барак Обама решил сохранить военные трибуналы для суда над некоторыми заключенными военной тюрьмы Гуантанамо, подозреваемыми в терроризме. Пакистанские военные отменили действие комендантского часа с рассвета до полудня в городе Мингора на северо-западе страны, чтобы позволить десяткам тысяч жителей покинуть зону боевых действий. В Афганистане в результате нападений боевиков погибли трое военнослужащих сил НАТО. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая паломничество на Ближний Восток, призвал израильтян и палестинцев к примирению. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как остановить незаконную вырубку леса в России? И кто даст деньги российским ученым в период кризиса? Российские экологи просят правительство ужесточить недавно принятый лесной кодекс. Нелегальные вырубки лесов в России принимают угрожающие масштабы. Впрочем, само понятие «нелегальные вырубки» в России сейчас определить сложно, рассказывает Любовь Чижова.
Реформа лесного сектора началась в России в 2000 году. Некоторые статьи нового лесного кодекса начали действовать в 2007, а полностью он вступил в силу с 1 января этого года. Основной целью реформы является децентрализация управления лесами. На деле же получилось, что вот уже 2 года в России никто не несет никакой ответственности за незаконную вырубку лесов. Этим вовсю пользуются браконьеры. Представитель Международного социально-экологического союза в Бийске, это Республика Алтай, Сергей Белоконь, все это время обращается в местные органы власти и к общественности с просьбой остановить незаконные рубки. Но пока у него ничего не выходит.
У нас получилось так, что с Нового года, 1 января, леса Бийска остались без присмотра. Как я потом понял, что это общероссийская проблема, произошел перевод лесов пригородных в муниципалитеты, ну или в города. А в городах, по крайней мере, у нас в Бийске не создана структура. Даже нет круглосуточного телефона, по которому можно было бы обратиться, там лес рубят, там жгут, там еще что-то, мусор. То есть нет структуры. Если раньше в лесхозе было все, там у них техника, автомобили, связь оперативная, сразу же выезжают, арестовывают, передают в милицию и далее, в общем, суд. То есть сейчас вообще этого нет.
А каковы масштабы вот этих незаконных вырубок леса?
Гигантский для нашего города. Плюс к тому, значит, уголовные дела, они не проходят, они не возбуждаются зачастую. Потому что, как в милиции пояснили, нету собственника. То есть якобы ничьи интересы не нарушены. Ну, у нас же кто, как бы в суд, когда передавать надо, кто-то, чьи права нарушены, да? За кого биться? А у нас вот, на мой взгляд, коррупция такая, что под этим предлогом даже дела не возбуждаются. То есть ловят нарушителей, там, конфискуют, там, все разбираются, протоколы составляют, когда милиции доходит, все. Я думаю, что это и масштабы рассидозволенности, потому что тех, которых ловят, они же опять и появляются на этих делянках. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь если с 1 января некому даже выписывать лесорубочные билеты, законно, ну, ведь надо, лес же используется куда-то там, кому-то на дрова, значит, селению, да, или там деревообрабатывающий комбинату, скажем, надо, то сейчас не выписывается. У лесников нету права, с ними договор не продлен с 1 января, а в городской структуре нет такого подразделения практически. Вроде бы вот-вот создано, но, опять же, ни техники, ни связи, ничего у них нет.
А какие деревья вырубаются?
В основном сосна и, ну, как обычно, варварским способом, то есть ветки и хлысты оставляют, забирают самую вот серединку.
По вашим наблюдениям, кто занимается браконьерством?
Это для заработка, это бригады, скажем так, наркоманов, пьяниц там и так далее, вот таких вот, слоя такого, да, населения, которому уже все равно. Ну, они как бы крышуются милицией, именно теми, кто должен следить, контролировать. препятствовать. Мы обращаемся к власти, мы обращались год назад к власти, мы обращаемся к нам. Дума, например, которая обязана администрацию контролировать, ну раз администрация не создана, да, структура, то Дума у нас обладает единственным, исключительным и полномочным правом контроля администрации. Она нам отвечает в лице заместителя Думы Олега Гузеева, что либо вот вы анонимное письмо послали, а в этот код он отвечает, вы не написали слово «обращение».
Мне удалось дозвониться до заместителя председателя Думы города Бийска Олега Гузеева, и он рассказал, что местная власть пытается сделать для спасения леса от незаконных рубок.
Сейчас идет регистрация лесов, то есть землеустройство закончено, леса определены. Сейчас все делается для того, чтобы муниципалитет взял леса в собственность. То есть для этого идет регистрация лесов собственности.
Предусмотрена ли какая-то ответственность в местном законодательстве за незаконную вырубку деревьев?
Ну, в местном у нас мы не можем предусмотреть. Это федеральное законодательство, это уголовный кодекс регулирует, насколько мне известно.
Как вы оцениваете масштабы проблемы?
Оцениваем как критические. Проблема действительно глобальная, она назрела, на мой взгляд, по всему Алтайскому краю актуальна, не только по Бийску, но и в Бийске в частности, да, действительно. Такая проблема есть, и вот стараемся решить ее, чтобы леса принадлежали именно муниципалитету, и муниципалитет мог ими распоряжаться для того, чтобы более плодотворно ими распоряжаться.
Сколько времени может понадобиться для того, чтобы это все перешло в ведение муниципалитета?
Затрудняюсь сказать, у нас регистрация идет, процесс регистрации, но сколько процесс регистрации может занять, я вам не подскажу. Что касается земли, именно лесов, документы все приняты, администрация отчитывается, что тоже документы проработаны. То есть сейчас документы поданы в Алтайский край, у нас не местный уровень регистрации занимается, а именно субъект федерации. И вот в соответствии с федеральным законодательством, сколько продлится регистрация, я вам не могу ответить на этот вопрос.
Проблема нелегальной вырубки лесов актуальна не только для Алтая. Масштабное уничтожение деревьев наблюдается в Читинской области, Приморском и Хабаровском краях и в других российских регионах. Об этом мне рассказала руководитель лесной программы Всемирного фонда дикой природы Елена Куликова. Она объяснила, для чего в России проводится лесная реформа, и обратила внимание на то, что в новом лесном кодексе отсутствует даже определение незаконной вырубки леса.
Суть реформы стало то, что произошла децентрализация в управлении лесами, и были переданы полномочия по управлению лесами в регионы. Ну и еще целый ряд других компонентов имеет эта реформа, но вот я хотела бы остановиться все-таки вот на этих процессах децентрализации и на новом лесном кодексе.
А для чего это было принято?
На самом деле реформа лесного сектора в России имеет благородные цели, которые озвучиваются, а именно стимулировать развитие лесного сектора, лесной промышленности и переработки российской древесины внутри России, потому что долгие годы, в течение полутора десятков лет, Россия продавала свой ценный ресурс, древесину, как круглую необработанную древесину по чрезвычайно низким ценам, по смехотворно низким ценам. И, кстати говоря, как часть лесной реформы была и реформа увеличения таможенных пошлин на круглый лес, вот этот очень дешевый круглый лес, в сторону увеличения этих пошлин для того, чтобы стимулировать переработку круглой древесины внутри России.
Незаконных вырубок лесов после принятия лесного кодекса стало больше или меньше?
На самом деле проблема нелегальных лесозаготовок после принятия лесного кодекса обострилась. Обострилась она потому, что, к сожалению, принято очень несовершенное новое лесное законодательство. Новый кодекс не имеет никакой преемственности с предыдущим лесным кодексом. Это абсолютно новый документ и абсолютно новые нормативные акты под него были разработаны. И вот если мы возвращаемся к проблематике незаконных лесозаготовок, то, например, новый лесной кодекс не содержит определения незаконная заготовка древесины или незаконная рубка. Он не прописывает никаких механизмов по предотвращению нелегальной заготовки леса. И в результате лесной реформы была упразднена лесная охрана, которая, собственно, была основным звеном, предотвращающим нелегальную заготовку леса. В десятки раз сократилось количество лесников, лесной охраны, которые просто каждый день бывали в лесу и имели возможность фиксировать вот эту незаконную рубку леса.
Елена, а как вот можно это объяснить? Это просто недоработка тех людей, которые разрабатывали лесной кодекс, или это сделано намеренно?
Скорее всего, это недоработка разработчиков. И это стремление, например, в лесном кодексе отразить только чисто лесные вопросы, а вопросы, например, связанные с нелегальной деятельностью в лесу, отнести к так называемому смежному законодательству, к уголовному кодексу и так далее. Но, к сожалению, до сих пор, 2 года уже, как действует новый лесной кодекс, в смежном законодательстве не появилось ни определения нелегальных лесозаготовок, ни механизмов борьбы с ними, ничего. И это, конечно, вызывает в лесу просто настоящий разгул тех, кто хочет воспользоваться вот этой ситуацией несовершенства лесного законодательства.
Может быть, есть регионы, где с этим хуже всего обстоят дела, а есть регионы, где все более-менее прилично?
К сожалению, одновременно с изменением лесного законодательства еще и поменялись некоторые другие механизмы, которые не позволяют сейчас нам судить о размахе проблемы, потому что сейчас нет централизованной доступной статистики лесопользования. Раньше, например, Всемирный фонд дикой природы проводил подсчеты, и у нас были цифры на руках, методика, по которой мы определяли объемы нелегальных лесозаготовок. Сейчас, к сожалению, мы не можем этого делать из-за отсутствия вот этой доступной статистики. Вместе с тем, у нас есть сведения, естественно, о регионах, в которых эта проблема имеет очень большой размах, и это прежде всего Дальний Восток, Приморский край, Хабаровский край, это Читинская область. И причем вот проблему очень больших объемов нелегальной заготовки в Читинской области признают и федеральные, и региональные власти. Вместе с тем, есть регионы, в которых этой проблеме уделяется очень большое внимание. Создаются так называемые межведомственные комиссии по предотвращению нелегальной заготовки леса. И к числу таких регионов можно отнести некоторые европейские регионы, Архангельскую область, Вологодскую область, Кировскую область, Коми-республику, некоторые регионы Сибири. Вот в Красноярском крае очень давно существует такая межведомственная комиссия. Даже представитель вот Всемирного фонда дикой природы входит в ее состав. Но вы знаете, какую мы тенденцию сейчас замечаем? Поскольку функции управления лесами перешли сейчас к регионам, и они отвечают фактически за контроль за действиями в лесу, они стали меньше обнародовать фактов нелегальной деятельности, меньше цифр. То есть они не заинтересованы теперь вот в открытом признании, что ли, этой проблемы и в озвучивании цифр.
Елена, у вас есть какие-то конкретные предложения по этой проблеме? Стоит ли вернуться к пересмотру лесного кодекса и сделать так, чтобы незаконными вырубками занималась федеральная власть? Что делать в этой ситуации?
На самом деле, мы сейчас работаем именно с органами федеральной власти, с Министерством сельского хозяйства, к которому теперь относится Рослесхоз, Федеральное агентство лесного хозяйства, и которое пригласило сообщество неправительственных организаций к работе по внесению поправок в современное лесное законодательство. В этой работе принимает участие Всемирный фонд дикой природы, и Гринпис, и Центр по охране дикой природы. Мы создали коалицию и совместно внесли свои предложения, и в том числе предложения, которые касаются охраны лесов и предотвращения нелегальных лесозаготовок.
Руководитель лесной программы Всемирного фонда дикой природы Елена Куликова подчеркнула, что российские защитники природы просят правительство воссоздать упраздненную государственную лесную охрану, внести в лесной кодекс статьи, предусматривающие ответственность за незаконные вырубки леса, и дать определение нелегальным рубкам. Экологи надеются, что их предложения будут рассмотрены уже в июне.
О проблеме нелегальной вырубки лесов в России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике продолжение разговора о том, как сохранить ученых в России в условиях экономического кризиса. О стратегиях благотворительной деятельности в научной среде Ольга Орлова спрашивала основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина и руководителей фонда содействия отечественной науке, исполнительного директора Максима Кагана и заместителя директора фонда Марину Аства-Цитурян.
Дмитрий Борисович, будет ли «Династия» как-то корректировать свою деятельность благотворительную в связи вот с новой ситуацией экономической в стране?
Значит, фонд «Династия» существует не как благотворительность от большого бизнеса, как фонд, который я попытался сделать, ну, простите за громкие слова, вечным, не связанный с бренностью человеческого существования. То есть для этого там, что касается денег, сделано, ну, практически эндаумент, там, немножко по-другому называют. То есть все свои деньги, которые у меня были, я отдал, это уже не деньги семьи, это деньги, которые работают там только на благотворительность. Бюджет у нас в этом году, значит, был порядка 10 миллионов долларов. Вообще он должен был возрасти, наверное, до 16, но из-за кризиса остался на 10 миллионах. Я очень надеюсь, что дальше по нему кризис особо не проедется. Это просто не от нас зависит. Но я повторяю еще раз, это работа уже вложенных средств. Конечно, и вот эта вот часть тоже гуляет. И не в сторону увеличения бизнеса. Вот я сказал, насколько она уменьшилась. Но хочу надеяться, что там дальше катастрофы не будет. Более того, как вот мы тоже об этом писали, этот фонд, который был сделан сперва как частный, семейный, сейчас является уже фондом под общественным управлением, причем там сделано, ну, все для того, чтобы он был тоже, так сказать, вечным, то есть там все члены вот совета меняются. Сейчас там оказал честь председателем совета стал Изосимов, я его попросил, он не сразу, между прочим, но в конечном итоге согласился, молодец. Но все делаем для того, чтобы это была структура в долгую. Могла бы играть. Думаю, что так оно и будет.
То есть в деятельности вашего фонда не предвидится каких-то сильных корректировок?
Ну как, должно было бы 16 миллионов, осталось 10. Это как, сильно или не сильно?
Но это говорит о том, что вы, например, не развиваете какие-то новые проекты, но не сокращаете старые, правильно?
Ну, в общем, да.
Так происходит?
В общем, да. Нет, ну, динамика определенная есть. Ну, ведь как делается? У фонда есть миссия. Вот сейчас все общественный совет, но миссию-то я писал. Миссия. В рамках этой миссии совет вот управляет этим деньгами, по-моему, управляют хорошо и, значит, служат развитию наших умных ребят. Ну, надеюсь, что все это надолго.
Вы не боитесь остаться в одиночку, вот, что ваш фонд останется один в России?
Вы знаете, я забыл, кто это говорил, то ли Священное Писание, то ли...
Маркс Энгельс.
Нет, Джон Фиджеральд Кеннеди в своей революционной речи. Потрясающая фраза. «Научи меня, Господь, спокойно воспринимать события, ход которых я не могу изменить». Дай мне силу и энергию вмешиваться в события мне подвластные и научи мудрости отличать первое от вторых. Так вот, говоря опять же, отъезд ученых, болезненный процесс, а за границу, он связан не только с деньгами. Ведь уезжают, кроме всего прочего, не приезжают, по крайней мере, из-за общей обстановки в стране. Это не только деньги. Это общая атмосфера в стране, которая не потворствует интеллекту. Я можно и другие слова. Но это лежит в ней. Ну, что я тут могу сделать? Это так же, как, понимаете, бороться с кризисом. Я уже забыл, кто. По-моему, Владимир Мау, там блестящее определение этому. Кризис относится к разряду болезней, которые можно лечить только лишь постом и молитвой. Ну, мы не можем подменить государство, которое создает вот этот вот общий фон, который не всех радует. Вот поэтому у меня не написано, ну так, почти сияет на стене. Делай, что можешь, и будь, что будет.
Максим Юрьевич, как изменилась деятельность вашего фонда в новых условиях? Как у вас обстоят дела?
Значит, у нас в кофе-клубе гуляет такая фраза...
Кофе-клуб — это в институте Капицы, интеллектуальный клуб
такой. Это было во время Пражской весны, и один министр во время Пражской весны сказал примерно за неделю до как раз начала вторжения, он сказал, что наше положение блестящее, но не безнадежное. Вот я хочу сказать.
А теперь поясните, до какой степени блестящее и до какой степени не безнадежное?
Ну, у нас велико возможно будем продолжать поддерживать. То есть мы в этом году не объявили новый конкурс, мы должны были добирать 200 человек. Будем в рамках наших возможностей поддерживать примерно 560 лауреатов, которые написали нам хорошие научные отчеты, и которым гранты будут...
Те обязательства, которые фонд
гранты,
на себя взял.
Продлены на второй год, да. Нам удалось фактически разработать правильную, на языке бизнеса, правильную структуру интерфейса между наукой и промышленностью, которую я бы назвал словом создание научно-технического комплекса. Научно-технический комплекс в нашем понимании должен состоять из мощного R&D-центра, который работает по задачам корпорации, технологического университета, так сказать, политехнологического университета, как с курсами повышения квалификации инженеров и технологов, так и с программами, я бы сказал, технологического MBA, но технологического. Обязательно, чтобы не создавать бумажного тигра, надо создавать СКБ в советском понимании, то есть такое специализированное конструкторское бюро с образцами пробной продукции. Это всегда было тяжело, но тем не менее, вот мы не отчаиваемся. И,
ну, у нас есть экспертные комиссии, извините, да, я дополню просто. За годы вот отбора заявок на гранты сформировалась структура, инфраструктуры экспертных комиссий.
Во всяком случае, мы поняли, как надо действовать на стадии окончания НИРа и начала ОКР.
Но звучит это, конечно, по-наполеоновски, учитывая ситуацию. То есть вы замахиваетесь... Понимаете, вы замахиваетесь на то, что до сих пор ни одному государственному учреждению сделать не удалось. Вы хотите создать то, что никак не получается, пока этот моторчик закрутить.
Мы с Дерипаской создали. Он проработал год, к сожалению. Но мы год работали. И, во всяком случае, мы научились подходу к этой проблеме. Мы нашли 200 проектов по тематикам завода в Дерипаске. До этого с Мамутом изучали биотеховские проекты. Вот. Поэтому, да, планы наполеоновские, но никто нам не верил, что мы и такой фонд создадим. Поэтому... Поэтому мы когда-нибудь, я надеюсь, реализуем.
Не так давно заместитель главного редактора журнала Forbes Владимир Федорин написал такую колонку. Он высказал такое мнение суммарное по итогам конференции в Высшей школе экономики. Он писал о том, что забудьте о новых технологиях в России. В России-то и старых нет. Мысли о том, что сейчас развивать в кризис...
Я не сказал сейчас, я сказал через 2 года.
Хорошо. Что будете делать 2 года? Как жить?
Поживем, увидим. Будем искать какие-то возможности. Меня не покидает чувство природного оптимизма.
Дмитрий Борисович, дайте тогда совет, кто вырабатывает сейчас стратегии благотворительности в России. У вас есть большой личный опыт. У вас, видимо, не такая плохая ситуация в фонде. Какие-то стратегические советы вы можете рекомендации дать? Что делать?
Что касается советов, мне все время вспоминается некий анекдот или почти действительный случай о социальном контракте между молодым поколением, типа внуков. И вот старшим поколением внук обращается, значит, дед говорит: слушайте, дед, если вы не будете нас учить, как нам жить, то мы за это вам не скажем, куда бы вам надо было бы пойти. Поэтому я к советам отношусь в высшей степени осторожно, что меня не просили бы пойти по одному популярному адресу. И советов обычно не даю, я просто не знаю. Потому что я считаю следующее. Что касается государства... то государство, может быть, самое главное, что должно сделать, создать условия для уютного проживания активных, умных людей. Чего вообще бы стране от Москвы до Бреста? До Бреста уже нет, но там, понимаете ли, кипело бы все. Конечно, это не вертикаль.
Это создать... сети.
Ну, создать условия, так, чтобы они, залезая где-то в сарае, могли бы делать еще один Google, а не уезжать, черт его знает. Ну, там тоже неплохо. А задача всех остальных, если уже сами уже мозги не варят, то создать все условия для того, чтобы умным людям, когда они не думают о государстве, было бы хорошо. А что они там сделают? Ну, дальше это не наша забота, это ваша. Сохранить, умножить молодые таланты. И не указывать им, куда им надо двигаться. Я не знаю этого. Вы обратите внимание, что ведь все же, вот даже вот наши гранты и стипендии и все многое другое, мы пытаемся же не сами делать. Мы работаем в Освежённом фонде фундаментальных исследований, ФИАНе. Там умные, мы деньги даем, так? А в области экономики мы работаем, я считаю, с умнейшими людьми в стороне, которые там Ясен и около. Экономику тоже, это, считаем, очень важно поддерживать. Ясен мудрец, и вокруг него очень интересные люди. И ФИАНе необычайно интересные люди. А вот в биологии мы нашли несколько вершин, с которыми пытаемся тоже работать, помогать. Если умным людям... создать достойные условия, я думаю, это лучший вариант, что может сделать наше поколение. На другое мы способны.
Значит, собственно, на что держать курс? Потому что вот один способ, один вектор, да, Максим Юрьевич уже обозначил, может быть, вот действительно в ближайшие 2 года прямая благотворительность спасет нескольких людей. И несколько ученых не уедут из России.
И будет с кем вести инновационную деятельность.
Чтобы через 2 года было с кем вести эту инновационную деятельность.
Ну, во-первых, я хотел поблагодарить наших учредителей, потому что они 8,5 лет не просто финансировали наш фонд, но и вместе со мной и с Николаем Павловичем Лаверовым участвовали в мозговых штурмах. То есть мы все время думали, как стратегически развиваться. Это первое. А второе, так сказать, если вспомнить работу товарища Ленина, небезызвестную, о 3 источниках и 3 составных частях, то ничего не придумано, кроме а. частных фондов, б. фондов или денег от государственных корпораций, коих сейчас рождается очень много, и в. при возможности определенной либерализации ситуации внутри страны у привлеченных западных деньгах, так сказать, или восточных, там, я условно говорю, Индия, Китай, там, Корея, Канада. Кроме этих 3 источников и придумать ничего нельзя, а вопрос только в том, что в данной ситуации, когда из 100 миллиардеров осталось 30, то, казалось бы, основной упор надо делать на госкорпорации, которые рождаются в больших количествах и у которых гигантский бюджет. Однако этого пока не видно. Или разрешить тогда ученым, пусть через государственную рамку, работать с западными венчурными фондами.
Одна маленькая проблема. Да. Значит, что касается частных фондов, мы уже не раз сказали, в России их было мало, и сейчас станет меньше, или, по крайней мере, не появятся новые. У госкорпораций отнимают деньги.
Значит, остается источник иностранных денег. Что касается
западных,
условий,
что касается западных фондов, они сворачивают программы в России.
В России, да. Но никто не сказал, что если бы ученым было разрешено работать, то они бы не организовывали здесь филиалы, а под российской R&D, под российских ученых высокого класса и под образовательные проекты, под инновационную среду могли бы сюда прийти. Есть мощный финский фонд, есть мощный шведский фонд, есть в Калифорнии фонды, и, в принципе, могли бы прийти. Но для этого ученым должна быть дана отмашка, и как-то правила игры сформулированы, чтобы были таким образом, чтобы потом за экспорт двойных технологий не было бы репрессий.
Очень важный момент поднял коллега. Один из факторов, который препятствует научной деятельности и способствует отъезду, является неразумный режим секретности. Даже еще российская наука становилась, когда приезжали Бернули, помните? Эйлер здесь был, да?
Помним.
С этого становилась российская наука. Сейчас я себе трудно представляю, что мы могли бы сюда пригласить вот таких бы ученых для занятия серьезными проблемами, и бы просто не допустили бы. Вы еще обратите внимание, что замещение научных должностей практически во всех лабораториях мира, крупных, идет независимо от там гражданство ученых, смотрится, по сути дела, его бэкграунд. У нас, по-видимому, занять вот такие должности по такому конкурсу почти невозможно. Режим секретности, кроме всего. Но это разрушение науки, как действительно института интернационального, который воспитывает свою элиту, независимо от границ, там, гражданства и все такого прочего. Мы это несколько искусственно ограничиваем, и это плохо.
С основателем фонда «Династия» Дмитрием Зиминым и руководителями фонда содействия отечественной науке Максимом Каганом и Мариной Остацутурян беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лакумина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Причины обостренной реакции официального Тбилиси на планы предстоящего визита Владимира Путина в Абхазию обсуждаем с политологом Зурабом Тодуа.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значит, были не выборы, а была криминальная спецоперация по захвату власти.
Было отказано в аккредитации на мероприятие с участием Медведева вятским оппозиционерам.
Мы считаем, что военная хунта хочет любым возможным способом не допустить, чтобы Аун Сан Су Чжи вышла.
Вирус H1N1 уже обнаружен у 4 детей и 1 преподавателя.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».